Нил, магия и разум. Страна Ра. Посвящается с благодарностью Ольге Разум Овской, которая любит. Глава первая. Мир новый, мир дивный. Где-то у границы с Норвегией. Моросило. Серое небо нависало над бесконечной тундрой, было прохладно. Мужчина лет 35-40, одетый в камуфляжные брюки и свитер, накинутую сверху же камуфляжную куртку, на иностранном внедорожнике с левым рулем ехал на заветную речку, в то место, где хорошо ловилась форель. Там он планировал остаться на ночь, ведь его жена была уже предупреждена, что сегодня он не вернется домой. Прямая, без поворотов дорога вела его, и лишь он знал заветный отворот, где нужно повернуть, съехать с основного пути, чтобы добраться до места. Необходимо было сбросить скорость и перейти на пониженную передачу, чтобы скатиться с дорожного полотна и не застрять. Высота дорожного просвета автомобиля позволяла сделать это. У него все получилось. Включать полный привод не было необходимости, и автомобиль спокойно поехал по знакомой, занесенной землей и травой старой бетонной дороге. Вернее, он предполагал, что дорога была бетонная, поскольку никогда не останавливался на ней, чтобы рассмотреть покрытие. На самом деле это были плиты старого аэродрома, на котором в ту войну заправлялись самолеты перед полетом на новую землю. И дальше прыжком через Северный полюс в союзные тогда Штаты. Ему пришлось ехать на свое любимое место сегодня, и хоть ему нравилось бывать там, больше хотел бы быть он в другом месте, вместе со своими друзьями на берегу их любимого озера. Норги, примечание норвежцы, как их называют на севере, объявили у них штатные учения, и рядом с границей разъезжали их танки, и в воздухе тоже висел неприятный звук гул моторов вертолетов и дронов. Раздавались выстрелы автоматов, грохание пушек, артиллерии и одиночные взрывы, сброшенных с беспилотников боеприпасов. Въезд в приграничную зону был закрыт даже для местных. Он различал хлопки танковых пушек, стрекот автоматной стрельбы и шум железных стрекоз, даже с закрытым окном машины. Он и его друзья хотели по своей давней традиции собраться и провести день летнего солнцестояния, день начала Большой войны, на берегу маленького озера в приграничной зоне, реконструируя давний бой, бой Александра Ярославовича и ливонцев. Выпить за тех, кто погиб? Погиб и тогда, почти 800 лет назад, и тех, кто погиб 80 лет назад, и за тех, кто гибнет теперь. А потом выпил за победу оружие русского и тогда, и в недавнем прошлом, положенные 100 грамм, половить рыбу, вспоминать и вернуться на утро домой помолодевшими, очистившимися душой. Он готовился к этой поездке долго еще зимы, но сразу после 9 мая он откладывал несрочные дела и все выходные проверял и оттачивал меч, проверял крепление кольчуги, подновлял краску на щите, специально съездил в знакомую ему автомастерскую. Кольчугу он заказывал у мастера, и она сияла как солнце, вызолоченная специальной техникой золочения. На груди была прикреплена специальная пластина из позолоченного же металла с головой волка, смотрящего вправо. На щите был такой же волк. Волк был его позывной и его прозвище еще с младших классов школ, данной по фамилии Волков. Сегодня у него должна была быть впервые за несколько лет роль командира одного из полков князя Александра. Он смог выкраивать время, чтобы уделить больше времени подготовке и получить эту роль. Обычно он успевал быть только в дружине. Но в нынешний день под его началом три человека должны были принять первый натиск немцев и в тяжелый бой выдержать первые минуты наступления врага. Потом вступали в дело засадные полки. Должен был треснуть лед под немцем. Должна быть победа. Но утренний звонок с сообщением об отмене застал его врасплох. Было светло, хотя часы показывали только 4 утра. Сезон белых ночей был сам в своем пике. И здесь солнце даже не давало себе отдыха, почти не скрываясь за горизонтом. Он уже был одет и через 5 минут хотел выезжать, но не успел. Жена мирно спала в спальне, и он прошел на кухню. Налил стакан заварки, нажал на кнопку теплого еще чайника, добавил сахар. Налил кипятку. Размешал сахар. Подождал, выпил чай. Полоснул кружку. Вышел в коридор, открыл шкаф. Посмотрел на свою одежду, достал парадный китель, поправил награды. Повесил китель в шкаф, закрыл его. Зашел в спальню, снял свитер. Расстегнул пуговицу рубашки, присел на кровать. Поцеловал жену. Встал, застегнул пуговицу и, не оглядываясь, вышел. Он запер дверь, спустился к машине, сел в нее и поехал, несмотря в зеркала заднего вида. Дорога привела его на реку к 5 утра. Легкий туман окутывал ее. Он с удовольствием достал снасти и начал рыбачить. Войдя почти по пояс в воду, он забрасывал нахлыстом мушку, и ему везло. Практически каждый заброс кончался поклевкой. И к 10 утра, поймав достаточно рыбы, он расположился на берегу. Не замечая моросящего дождика, привычных к комарам, он счастливо проводил этот день. Костер приветливо горел, и он от свежего воздуха, ухи и усталости задремал. Разбудил его шум, знакомый им с юности, шум винтов приближающегося вертолета. Он, убитым в рефлексы движением, откатился от костра за холмик, проснулся. Повернул голову и опознал объект, летящий объект, вертолет НАТО ВВС Норгов. Он не стал вставать, и, быть может, это спасло ему жизнь. От вертолета отделился продолговатый предмет, и через секунды звуковая волна оглушила его. И последнее, что он видел в этом мире, — огненная стена, идущая на него. Он очнулся в темноте, и вокруг него не было ни дыма, ни огня. Он сел, ощупал себя, ран не было. Посмотрел на часы и с удивлением увидел, что сейчас только 10 вечера. Поднес руки к глазам, зрение не было потеряно. Поднял голову и в небе увидел знакомые созвездия, расположенные не так, как они должны были быть в это время года. Полярная звезда, смотревшая все годы его жизни с севера, сейчас смотрела на него намного южнее. Оглядевшись и осветив вокруг фонариком, всегда лежавшим в ближнем кармане, он заметил чуть подгоревшую палатку и свой целый, с четкостью регистрировал он, автомобиль. Встал, пошатнулся, волей собрал себя, дошел до автомобиля. Открыл дверь, сел на переднее сиденье. Открыл бардачок и достал таблетки от боли в голове. Отработанным движением выдавил их на ладонь и положил в рот. Сглотнул без воды. Мотнул головой. По мочкам ушей текла жидкость. Он повел рукой, на пальцах была кровь, и он решил, что его контузило. Он откинул голову на сиденье. Таблетки начали действовать, и через несколько минут он погрузился сначала в дымку, а затем заснул. Луч солнца разбудил его, скользнув по стеклу. Солнце в небе было уже высоко. Он проснулся, потянулся, распрямляя затекшие руки, провел руками по лицу. Кровь уже запеклась и не так уже гудела в голове. Он вышел из машины, мягко прикрыв дверь. Было тепло, необычно тепло, но, видимо, ночью был ветер с юга. Он подошел к озерцу, не замечая больших деревьев, за ночь выросших по его берегам, не замечая южных дубов и орехов, никогда на его памяти не росших здесь, в Заполярье. Он посмотрел на себя в отражении воды. Светлые, добро сдобренные сединой волосы, аккуратные усы, щетина, пробивающаяся со вчерашнего дня. Правильный, переломанный в нескольких местах нос, тонкие губы и 2 полоски засохшей крови от ушей к подбородку. Он привык не жалеть себя, и эта контузия не изменила этой привычки. Он снял одежду, аккуратно сложив ее. Вошел в воду по колено, умылся, очищая ногтями кровь. Потом вошел по пояс и нырнул. Вода мягко и тепло приняла его тело. Ожидаемого привычного удара холодной горной реки он не почувствовал. И в 20 грибков пересек озерцо. Вышел на берег, огляделся. Посмотрел на причудливо сложенные в горку камни. Зашел в воду и поплыл назад. Вышел на берег, и его крепкие мышцы радовались солнцу и теплу. Теплый ветер приветственно обдувал лицо, и, повинуясь порыву, он подошел к машине, открыл багажник и увидел готовую для битвы броню. Он расправил брюки из холщовой ткани, из подней из мягкого битого хлопка, надел их, как и рубаху, с красным древним северным узором его бабушки. Подержал в руках кольчугу, вынул из чехла щит. Надел пояс с ножнами и мечом. Вынул меч и пошел по поляне в круг, отрабатывая особую технику боя, которую он придумал и отрабатывал, совместив приемы самбо и классической шпаги. Шаг, удар, поворот, пела сталь в утреннем воздухе. Поворот, удар, шаг. И подвернувшись под меч деревцо, упала. Он выдохнул. Даже не вспотев, он отработал этот бой. Переодеваться не хотелось, и он не стал. Размеренно поил чудом уцаревшие ухи из котелка, полоснул и потер котелок специальной тряпицей. Проверил садок с рыбой, заботливо оставленной в реке. Его там почему-то не оказалось. Видимо, взрыв повредил его, и течение унесло рыбу в реку. Сложил все вещи, в том числе остатки палатки, в автомобиль, и был готов выезжать. Сегодня солнце радовалось, глядя на него, и он был рад. Оглянувшись перед тем, как сесть в машину, он по наитию поклонился до земли, коснулся ее ладонью, и она ответила ему теплом и поблагодарил это место. Машина поехала легко, и он без труда выехал на дорогу, мощенную камнем, и ведущую его к большаку, крутилась в голове, к федеральной трассе и к дому. Он ехал и, видимо, отвлекшись, пропустил какой-то поворот, и машина уже ехала по мокрой земле и растущей на ней пшенице, натужно ревя и урча двигателем, наматывая на колеса и все больше погружаясь в жидкую черную плодородную почву. Наконец он застрял. Вышел из машины, из-за ближайшего холма послышался топот копыт и звуки речи, а вскоре показались всадники числом около 10. Он приветственно поднял руку, и всадники подъехали к нему. Они были на светлых конях, одетые, как и он, в легкую броню. На седлах у них были приторочены легкие копейца, на боках мечи, а на щитах, сдвинутых на бок, был изображен стоящий с поднятой мордой на скале пес. Под ним лежал раздавленный волк. Старший из них в золоченом шлеме и наиболее богато украшенной одежде, поднятой рукой, остановил отряд, приблизился к нему и сказал: «Радосвет, сын Радосвета из рода Разума, владетель Севера, приветствует тебя, странник», — сказал он. Он был примерно одного возраста с ним, но более уставший, видимо. Больше забот порезала на его лбу большие морщины, и седина, убелившая обоих, одарила того больше. «Владимир, сын Родиона, Волков, приветствует тебя, владетель», — отвечал мужчина и поклонился. Не полностью, а лишь склонил голову, чуть поддал вперед корпус. «Благородный Радосвет», — продолжил он, — «не откажите в помощи страннику мой». На миг замявшись, Владимир подбирал слова: «Моя повозка сломалась, и я остался один в этой местности». Владетель посмотрел на него спокойно и произнес: «Север помнит, и северяне своих людей не бросают. Север не бросает и попросивших о помощи. Гарольд», — обратился к рыжеволосому юноше, державшему в поводьях снаряженного коня без всадника, — «дай лошадь Владимиру, рода Волков. А сам возьми двух человек и скачи в замок, пусть пришлют сюда». Радосвет осмотрел машину. 8 помощников. Владимир оглядел подъехавших к нему людей. На черном коне ехал и старец, и не старец, а просто седой муж, державший в руках посох из дерева. Волосы его были белы, как и длинная прямая борода, и поэтому он казался немолодым. Трое юношей, неуловимо похожих друг на друга, держались вместе, но один из них был более темен и ехал чуть в стороне, однако у всех в руках были необычно крупные щенки, у двоих серый, а у одного белый. Рыжеволосый Гарольд был без пса. Вместе с ними было несколько конных вооруженных людей, одетых, как и Волков, кольчуги и шлемы. В корзине, прикрепленной к седлу, у одного из них попискивало еще несколько щенков. Человек, названный Гарольдом, подал ему уздечку и, огладив коня, Владимир сел в седло. Гарольд кивнул и быстрой рысью поехал в замок, конечно, по дороге, лежавшей в 20 метрах от застрявшей машины. Радосвет одобрительно оглядел Владимира, оценил его посадку на коне и сказал: «Владимир, а в каком родстве ты и волки из Белой рощи?» Владимир задумался и сказал так, чтобы потом ничего не придумывать. «Радосвет», — начал он, И, увидев скинутую удивленную бровь владетеля, он быстро поправился. «Простите, владетель. Дело в том, что я живу далеко отсюда и никак не могу понять, о каком роде волка вы говорите. Но все люди где-то друг другу родственники». На лицах суровых северян не промелькнуло ни тени. Однако в их мыслях пронеслась одна фраза. «Дело говорит, все мы одна порода». Радосвет невозмутимо кивнул, и процессия неторопливо двинулась вперед. Юноши двое, примерно ровесники, и один помладше, приблизились и познакомились с ним. «Меня зовут Радослав, я старший сын владетеля. Я Радомир, сын Радосвета». «Я?» — юноша замялся. «Я Пересвет». «Сын Радосвета?» — спросил Владимир. Пересвет замедлил с ответом, но не отвел глаз. «Да, сын Радосвета». Неловкость повисла на одно мгновение в воздухе, но тут один из щенков тявкнул, и внимание было переключено на него. «Рад с вами познакомиться, я Владимир Волков. А что это за щенки и какой породы? Ведь они очень крупны!» Откликнулся Радомир. «Это волкодавы. Самые свирепые и самые сильные звери с севера. Он откинул плащ с вышитым псом. Это наш герб. А это твой герб?» Он показал на щит с изображением головы волка. Владимир замедлил с ответом, а потом кивнул. Радомир молчал. Пересвет тоже думал о своем, и они в молчании подъезжали к крепости. Проехали ворота высокого, три роста деревянного тына, ограждавшего внешний периметр поселения, в том числе и огромную площадь у реки, где Волков различил высеченные из камня фигуры, поставленные в круг. Проселок перешел еще более широкую и ровную, мощенную камнем дорогу. По краям были дома ремесленников, торговцев и крестьян, купцов, не попавших под защиту внутренних крепостных стен. Ведь крепость была небольшая, метров 50 на 50, обнесенная стеной высотой метров 5 и сложенной из камня. По углам были башни, возвышающиеся над стеной деревянным срубом метра на 2. Ворота охраняли еще две башни, чуть поменьше. Ворота были раскрыты, и они въехали в крепость. Труба возвестила, что хозяин и сыновья вернулись. Их встретили две девушки, удивительно похожие на братьев, каждая по-своему красивая, и обняли отца и братьев, и с удивлением оглядели незнакомца. Но вопросов не задали. Волков был одет в добротную, но обычную для воина одежду, и лишь герб был им неизвестен. Вместе с ними их встречала и Радосвета, жена хозяина. На ней был закрытый до пят сарафан, украшенный каменями, блестевшими на солнце. На голове у нее была красная шапка, обшитая мехом и надетая поверх платка. Отец представил домашним гостя, хозяйку он именовал особо. Девочки представились в ответ. «Радомира», — сказала одна и опустила свой взгляд. «Радовлада», — фыркнула другая девушка с интересом, смотревшая на гостя. Владимир поклонился и представился, снова назвав свой род. Владетель Радосвет дал быстрое распоряжение, указав в том числе на необходимость выделить покой и гости, и удалился вместе с женой. Конюший принял коня у Владимира, Радослав и Пересвет куда-то ушли, и Владимир остался вдвоем с Радомиром и Радовладой. Радовлада без смущения рассматривала воинский наряд гостя. Радомир показал свой лук. И Владимир выстрелил, почти не целясь, и попал, к своему удивлению, почти в центр. Радовлада достала свой лук и со смехом расщепила его стрелу, но тут их отвлекли. Маленьким волкодавам надо было давать имена. А Владимира проводили в его покои. Небольшой деревянный дом в черте крепости, он остался там недолго, ведь вскоре его пригласили на ужин. Его проводили в Кремле, высокий дом в центре крепости, а в нем в обеденный покой. Широкая комната с огромной печкой и столами, стоящими в 4 ряда, освещалась высокими окнами, рубленными почти под высокий потолок. В обеденных покоях поперек 4 столам, где ели воины, был поставлен стол поменьше, за которым, однако, разместилась вся семья и ближняя дружина. Радосвета, хозяйка, сидящая по правую руку от мужа, посмотрела на гостя оценивающе, но, видимо, не заподозрив ничего подозрительного, позволила присоединиться. Стол был скудный, на нем было мясо и дикие овощи, хлеб, вода и соль. Владимир ел с удовольствием, и ему нравился простой вкус этой еды. Владимира как гостя посадили на почетное место слева от хозяина, хотя там обычно сидел его старший сын. Пересвет ел среди воинов, и Владимир это заметил. Гарольд вошел позже, поклонился, сказав, что повозку скоро доставят, и занял свое место среди служилых людей. Разговор шел медленно, и Владимир понял, что говорят они о казни разбойников, состоявшейся днем, о волкодавах, которые были забраны на обратном пути из деревни у мастера по выращиванию псов, и о том, что пора покупать новые ткани на наряды девочкам. Наконец разговор дошел и до него. Его спрашивали о том, кто он, и он честно отвечал, что он охотник и воин, и который случайно заехал в их места. На вопрос о конях и повозке он говорил, что кони испугались неведомого зверя и убежали. Волки решили собравшиеся, а повозка просто сбилась с дороги, поэтому и застряла. Из его слов об охоте и рыбной ловле они поняли, что он неплохой рыбак. Из его слов о войне поняли, что он по ранению отпущен из войска домой на отдых. И решили, что завтра им, Радосвету и командирам, нужно поговорить о дальнейшем, а пока он может остаться у них. Владимир говорил, отвечал на вопросы, рассматривал собеседников, но они рассматривали и его самого.